Часть вторая. Находка. Глава восьмая. На другой день после того, как Изабелла оставила дом леди Лидерт, мистер Трой отправился в главное полицейское управление Уайтхолл, чтобы посоветоваться по вопросу о пропавших деньгах. Предварительно он послал извещение о покраже в английский банк и напечатал в газетах объявление об утрате банкового билета. Воздух был так приятен, солнце светило так ярко, что он решил пройти пешком. Едва он потерял из виду свою контору, как встретил приятеля, который шел также в направлении Уайтхолла. Этот джентльмен обладал в значительной степени житейской мудростью и опытностью. В качестве официального лица он участвовал в процессах о стачках и важных преступлениях, в которых правительство оказывало содействие к разысканию и преследованию преступников. Мнение такого человека могло иметь весьма важное значение для мистера Троя, практика которого, как солиситора, никогда еще до сего времени не приводила его в столкновение с ворами и таинственными обстоятельствами. Вследствие этого он решил в интересах Изабеллы сообщить своему другу, по какого рода делу он шел в полицию. Не называя имен, но не скрывая ничего другого, он рассказал, что случилось накануне в доме леди Лидерт, и затем предложил своему спутнику прямой вопрос. «Как бы вы поступили на моем месте?» «На вашем месте», — спокойно отвечал его друг, «я не стал бы тратить ни времени, ни денег на сношение с полицией». «Не обращаться в полицию?» — воскликнул мистер Трой в изумлении. «Вероятно, я неясно выразился. Я иду в главное управление. У меня есть рекомендательное письмо к главному инспектору следственного департамента. Боюсь, что я забыл упомянуть об этом».
«Это не делает разницы», — продолжал его друг также равнодушно. «Вы спрашивали моего совета, и я дал вам совет. Изорвите ваше рекомендательное письмо и не делайте более ни шагу по направлению к Уайтхоллу». Мистер Трой начал понимать.
«Вы не доверяете следственной полиции?» — сказал он. «Кто из читающих газеты и помнящих, что он читал, может доверять ей?» — возразил его друг. «К счастью для следственной полиции, публика обыкновенно забывает, что читает. Отправьтесь в свой клуб и пересмотрите в газетах отчеты о современных уголовных процессах. Всякое преступление есть более или менее тайна. Вы увидите, что тайны, которые раскрывает следственная полиция, почти без исключения такого рода, что их мог бы раскрыть человек с самыми ограниченными способностями, благодаря необычайной глупости, с какой виновные обыкновенно принимают меры к сокрытию преступления. С другой стороны, пусть преступник или преступница будут люди умные и энергичные, способные надлежащим образом противопоставить свой ум догадливости полиции, другими словами, пусть тайна будет действительно тайной, и тогда укажите мне, если можете, случай действительно трудного и запутанного дела, когда преступник не остался неоткрытым. Видите ли, я не обвиняю полицию в небрежном отношении к делу. Несомненно, они прилагают величайшие старания и усилия, следуя рутинному пути, к какому привыкли. Это не счастье, а не вина полиции, что в среде ее нет человека со светлым умом, то есть такого, который в важных случаях возвысился бы над обычными способами и пошел по собственному пути. В составе полиции были такие люди,
от природы одаренные способностью умственного анализа, который может разложить тайну на составные ее элементы и найти ключ на дне, как бы далеко не пришлось уклониться от обычных способов суждения. Но эти люди или перемерли, или повыходили в отставку. Один из них был бы неоценен для вас в том деле, с которым вы меня познакомили. Если вы не обманываетесь в вашей уверенности в невинности молодой особы, то найти человека, похитившего банковый билет, будет очень нелегко. По моему мнению, есть только один человек в Лондоне, который, вероятно, будет в состоянии оказать вам хоть некоторое содействие. И этот человек не принадлежит к составу полиции.
«Кто это такой?» — спросил мистер Трой.
«Старый негодяй, занимавшийся когда-то такими же юридическими делами, как вы», — отвечал его друг. «Вы, может быть, даже помните его. Его зовут Старый Шарон».
«Как? Мошенник, который много лет тому назад был исключен из списков аторниев? Он еще жив?»
«Жив и благоденствует. Он живет во дворе или в переулке, прилегающем к Лонкакру, и дает советы людям, заинтересованным в отыскании всякого рода пропаж. Если у вас пропала жена или портсигар, старый Шарон может быть одинаково вам полезен. Он имеет врожденную способность разгадывать загадки в больших и в малых делах. Словом, он обладает той способностью к анализу, о которой я только что упомянул. Если вы думаете, что стоит попробовать обратиться к нему, у меня в конторе есть его адрес».
«Можно ли верить такому человеку?» — возразил мистер Трой. «Он, наверное, обманет меня».
«Вы совершенно ошибаетесь. Со времени своего исключения старый Шарон постиг, что прямой путь во всяком случае, лучший, даже в собственных интересах. Плата за его совет — одна гинея, и он наперед дает подписанную смету дополнительных расходов, если таковые понадобятся. Я могу сообщить вам, разумеется, совершенно между нами, что мои сослуживцы пользовались его советом в одном правительственном деле, в котором полиция ничего не могла сделать. Мы, разумеется, обратились к нему через посредство надежных лиц, на которых могли положиться, что они не выдадут источника своих сведений. И оказалось, что совет старой Рокалии стоил того, чтобы за него заплатить. Но очень может быть, что он не будет иметь такого же успеха в вашем деле. Во всяком случае, попробуйте обратиться к содействию полиции. В случае же безуспешности у вас останется последнее средство — обратиться к Шарону.
Такой совет согласовался с профессиональной осторожностью мистера Троя. Он отправился в Уайтхолл и обратился к следственной полиции. Официальные агенты тотчас пришли к заключению, свойственному людям посредственных способностей, к заключению, что кража сделана Изабеллой. Действуя в этом убеждении, полиция отправила опытную женщину в дом леди Лидерт пересмотреть платье и вещи бедной девушки, прежде нежели они были упакованы для отсылки к ней в дом ее тетки. Поиски ни к чему не привели. Из числа вещей те, которые имели какую-нибудь ценность, были подарками леди Лидерт. Никаких счетов ювелиров или золотых дел мастеров не найдено в ее конторке. Никакого признака тайной расточительности в нарядах. После этой неудачи полиция решила частным образом следить за Изабеллой. Не было ли у нее расточительного возлюбленного, которому грозило разорение без помощи 500 фунтов? Леди Лидерт, согласившаяся на розыски только под давлением настоятельных убеждений мистера Троя, отвергла это остроумное измышление как оскорбительное. Она объявила, что если за Изабеллой станут следить, девушка тотчас же узнает об этом от нее самой. Полицейские агенты
выслушали это с покорностью и достоинством и переменили план. Большие или меньшие подозрения, говорили они, всегда падает на слуг. Не позволит ли леди Лидиард произвести тайное дознание о характере и предшествовавшей жизни служащих в доме? Леди Лидиард тотчас же воспротивилась этому в самых решительных выражениях. После того инспектор полиции пожелал переговорить с мистером Троем. «Вор, несомненно, принадлежит к числу лиц, живущих в доме, леди Лидиард», заметил агент своим вежливо-настойчивым тоном. «Если миледи настоятельно отказывает нам в производстве необходимого расследования, то у нас связаны руки, и дело должно прекратиться не по нашей вине. Если же леди Лидиард изменит свое мнение, может быть, вы черкнете мне об этом строчку-другую, сэр. До свидания». Таким образом, попытка обратиться к содействию полиции окончилась безуспешно. Единственным результатом было близорукое мнение чинов следственного департамента, что неоткрытым вором были или Изабелла, или кто-нибудь из слуг. Обдумывая это дело в уединении своей конторы и вспоминая обещание, данное Изабелле, не оставлять неиспытанным ни одного средства для доказательства ее невиновности, мистер Трой видел, что ему оставался единственный выбор. Он взял перо и написал своему другу. Ему оставалось только рискнуть посоветоваться со старым Шароном.